Говорит Радио Свобода. В Москве спорят о кировском чуде, освобождении из тюрьмы Алексея Навального.
Пожалуйста, поймите, что выступая против Навального, вы выступаете против малейших перемен в России.
В Америке призывают бойкотировать Олимпиаду в Сочи и столичную водку.
Почему мы должны поощрять такое поведение и соглашаться на участие в пропагандистском мероприятии Путина, каким является эта Олимпиада?
В Киеве на выставке, посвященной крещению Руси, уничтожили картину «Страшный суд».
В этом атомном реакторе находятся вельможи, святоши, богатые распутники и служители власти.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Героем этой недели можно назвать сотрудника московского ОМОНа Александра Казьмина, ключевого свидетеля на судебном процессе одного из фигурантов болотного дела Михаила Косенко. Казьмин, признанный потерпевшим, не узнал в подсудимом человека, который бил его на Болотной площади 6 мая 2012 года. Выступая в Замоскворецком суде, где слушается дело Косенко, Казьмин заявил: «Даже если именно Косенко наносил травмы, зла я ему не хочу. Я не хочу, чтобы товарищ Косенко сидел в тюрьме. Я хочу сказать всем блогерам и журналистам от чистой души, что 6 мая 2012 года я никого не бил, даже пальцем не тронул. Я не отброс России». Конец цитаты. А в Московском городском суде, где продолжается рассмотрение болотного дела, на этой неделе перешли к просмотру видеодоказательств. Пока участники процесса посмотрели две записи, которые, по мнению представителей прокуратуры, должны доказать вину подсудимых. Однако же, по оценкам адвокатов, эти видеозаписи, наоборот, свидетельствуют о том, что массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая прошлого года не было. На скамье подсудимых 12 человек, которым предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полиции. Всего по делу проходит около 30 участников акции. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
С 23 июля рассмотрение основного болотного дела перенесли в другой зал Московского городского суда, чтобы обеспечить техническую возможность для просмотра видеоматериалов. Новое помещение в два раза больше и просторнее предыдущего. В нем есть окна. Адвокаты надеялись, что в этом зале улучшатся условия содержания подсудимых, которые до этого вдесятером находились в стеклянном помещении, так называемом аквариуме, в котором душно и практически не слышно, что происходит в зале. Один из подсудимых, Владимир Акименков, назвал эти условия пыточными. Новый зал отчасти эти проблемы решил, однако появились другие. Адвокатам стало практически невозможно общаться с подзащитными во время заседания. Вот что поясняет адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Марии Бароновой.
У подсудимых улучшились, скажем так, жилищные условия в этом аквариуме. Там больше места, больше света, вентилируется помещение. Единственное, что вот эти слуховые окошки, через которые могли общаться защитники, они сейчас закрыты. Общение в этом плане очень тяжело, и там через микрофон, либо с разрешения уже конвоя, который иногда позволяет с боковых вот этих окошек общаются. Право на защиту нарушается вот этим поведением конвоя, который вызывает очень большой вопрос, почему они запрещают общаться с защитником, а со своими подзащитными.
25 июля глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов обратился к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой с просьбой улучшить содержание обвиняемых. Он отметил, что в дни заседания у фигурантов остается на сон менее 6 часов, им не предоставляют горячее питание, их неоднократно перевозили вместе с людьми, страдающими открытой формой туберкулеза. Ранее с такой же просьбой обращался и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. На заседании 23 июля сторона обвинения начала представлять доказательства. В качестве первого доказательства была предложена запись программы «Минаев Лайф» от 6 мая 2012 года. Видео продолжительностью более 5 часов сопровождалось комментариями ведущего Сергея Минаева, подчас оскорбительными и нецензурными, относительно событий на Болотной площади. Как отмечают адвокаты, Минаев комментировал так, словно заранее знал о столкновениях с полицией и об уголовных делах. При этом, как уверяет адвокат Сергей Бадамшин, комментарии ведущего Минаева не должны учитываться судом.
Параллельная речь Минаева нас мало волнует, потому что он здесь не является свидетелем. И то, что он говорит, это действительно художественное произведение, и оставим его на его совести. Суд не не будет руководствоваться никоим образом формулировками, в том числе оскорбительными, которые звучали из уст Минаева. Очень важно обратить внимание, что Минаев фактически знал о том, что будет происходить через некоторое время. Тут возникают вопросы уже, почему следствие не допросило Минаева, откуда он обладал какой информацией, была ли это провокация, была ли это оперативная разработка, оперативный эксперимент. Но хочу сказать, что оперативный эксперимент, который не прекращается после совершенного уголовного наказуемого деяния, то есть преступления, это является провокацией преступления. Поэтому фактически вот это видео, оно может послужить уже свидетельством о том, что это была провокация со стороны властей.
Просмотр программы «Минаев Лайв» продолжился в суде и на следующий день, 24 июля. Кроме того, в этот же день участники процесса посмотрели еще одну запись событий на Болотной площади. Никто из подсудимых себя на видео не узнал. Защитники фигурантов болотного дела отмечают, что на обоих видео нет событий, предусмотренных статьей «Массовые беспорядки». Нет погромов, поджогов, вооруженного сопротивления. Зато видно, как представители полиции бьют людей. Также видно, что полицейское оцепление стоит ближе к Малому Каменному мосту, что не соответствует утвержденному плану ГУ МВД. На видео видно, что полиция не пропускает людей к месту согласованного с мэрией митинга. Это и привело к тем событиям, которые следствие называет массовыми беспорядками, говорит адвокат Николая Кавказского Вадим Клювгант.
Они идут мирно, они скандируют «пропуска», имея в виду, что они знают, где этот митинг должен быть. Их не пускают. Депутат Государственной Думы говорит бойцам: «Вы действуете неправомерно, ваши действия неправомерны». В результате насилие применяется к депутату. И в результате всего этого возникает силовое противостояние. Только в результате этого. Отсюда возникает вопрос, ответ на который очевиден. Чьи действия были неправомерными? Очевидно совершенно, что неправомерными были действия сил правопорядка. Они противоречили волеизъявлению московского правительства. И они противоречили их собственному плану по обеспечению общественного порядка. Они не имеют права изменять ничего в согласовании, тем более не уведомляя об этом. Со стороны участников шествия ничего нет того, что может быть отнесено к массовым беспорядкам. Зато видно агрессию полиции, которая врывается, избивает дубинками, ногами, кого попало и куда попало. Вот это все абсолютно четко видно. В данном случае это саморазоблачение фальшивого обвинения путем представления обвинением своих доказательств.
Говорил адвокат Вадим Клювгант. На минувшей неделе также состоялось заседание по делу Михаила Косенко, еще одного обвиняемого в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая. Его дело рассматривается отдельно, так как сторона обвинения просит суд отправить Косенко не в колонию, а на принудительное лечение, поскольку психиатрическая экспертиза, которую провели еще летом 2012 года, постановила, что подсудимый представляет опасность для общества. Защитники и родственники Косенко настаивают на повторном обследовании и утверждают, что он не нуждается в принудительном лечении. В течение 10 лет Михаил Косенко наблюдался амбулаторно. На заседании 22 июля в суд неожиданно для адвокатов пришел один из ключевых свидетелей, потерпевший сотрудник полиции Александр Казьмин. Именно ему, по версии следствия, во время событий на Болотной площади Михаил Косенко нанес удары. Однако Казьмин фактически отказался свидетельствовать против Косенко, сказав суду, что не помнит, кто его бил. На видеозаписи избиения, которую позднее показывал Казьмину следователь, он запомнил лишь человека в красной рубашке, предположительно, это и был Михаил Косенко, который просто стоял рядом и не наносил ему никаких ударов. Кроме этого, Казьмин сказал, что не имеет никаких претензий к Косенко, не подавал против него иск и не хотел бы, чтобы тот находился в тюрьме. Общество не уделяет достаточно внимания так называемому «болотному делу», считает лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, пришедшая на неделю в Мосгорсуд поддержать подсудимых.
Мне стало стыдно, когда я прочитала пост Людмилы Михайловны Алексеевой о том, что забыли шестимайцев. И я поняла, что да, действительно забыли. У нас клиповое мышление, у нас одна тема горячая сменяется другой горячей темой, и мне кажется, что это неправильно. Если уж мы за что-то взялись, надо это доводить до конца, если мы хотим каких-то хороших изменений в нашей стране. А тут люди, которые сидят абсолютно ни за что, сидят в тюрьме. Это любого человека, мне кажется, тронет за душу. Надо просто правильно это донести до своих друзей и приходить на эти суды.
Как ожидается, основное болотное дело Московский городской суд продолжит рассматривать 30 июля. На 14 августа Замоскворецкий суд назначил следующее заседание по делу Михаила Косенко. 26 июля слушания были отложены из-за неявки свидетеля. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
на этой неделе суды в очередной раз отказали в условно-досрочном освобождении Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой из группы «Пусси Райот». Не помогло и размещенное на сайте правозащитной организации Amnesty International письмо с призывом освободить девушек. Письмо это подписали более 100 всемирно известных музыкантов – Бьорк, Йоко Оно, Мадонна, Стинг, Пол Маккартни, Элтон Джон, Адель, Оззи Осборн и группа U2. Дорогие Маша и Надя, во всем мире люди продолжают помнить о вас и добиваться вашего освобождения. Когда против вас были выдвинуты абсурдные обвинения, за вас уже вступились многие артисты. Мы очень надеялись, что при рассмотрении вашего дела власти проявят понимание, чувство меры и даже немного замечательного русского юмора. Однако этого не произошло. Несправедливый суд над вами и тюремный срок шокировали людей повсюду. Особенно ваших коллег-художников, музыкантов и граждан во всем мире, включая многочисленных родителей, которые понимают тяжесть вашей разлуки с детьми. Осознавая, насколько непростые чувства может вызвать акция протеста в церкви, мы все же просим власти России пересмотреть суровые приговоры, чтобы вы смогли вернуться к своим детям, семьям и обычной жизни, говорится в письме. Яркую речь произнесла в мордовском суде Надежда Толоконникова. Рассказывает наш корреспондент Анастасия Кириленко.
Одетая в черную майку с надписью «No Pasaran», на суде Надежда Толоконникова заявила, что не собирается признавать вину. Она раскритиковала систему исполнения наказаний, при которой отказ от участия в тюремных конкурсах красоты и тому подобной художественной самодеятельности рассматривается как асоциальное поведение. Принято отказывать в условно-досрочном освобождении, например, из-за того, что человек сидел на работе без косынки. Есть много недостатков уголовно-исполнительной системы, которые активно признает само государство, продолжала Толоконникова. Суд принял во внимание отказ Надежды Толоконниковой участвовать в тюремном конкурсе красоты «Мисс Очарование» и отсутствие стремления к психофизической корректировке личности, говорит адвокат Надежды Толоконниковой Ирина Хрунова.
Я не считаю такой отказ законным, но мы его, скорее всего, обжаловать не будем. Решение вступило в силу, и поэтому пусть остается на совести российского правосудия.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Политические эксперты и блогеры продолжали на этой неделе спор о кировском чуде, неожиданном освобождении из тюрьмы оппозиционного политика Алексея Навального, кандидата на пост мэра Москвы. Об этой загадке говорил в эфире «Радио Свобода» политолог Михаил Виноградов.
Похоже, что решения, принимавшиеся вокруг Алексея Навального, были достаточно хаотичны. Понятно, что мы не получили до конца сигналов о том, что происходило в коридорах власти те самые роковые дни, в четверг и в пятницу. Но вне зависимости от того, как это было, мы обнаружили, что кампания по выборам мэра Москвы оказалась более значимой политически, или, по крайней мере, сопоставимой по значимости, с делом Кировлеса. Хотя до сих пор казалось, что Кировлеса – это такой определяющий проект. А кампания по выборам мэра Москвы все-таки носит ситуативный характер, связанный с решением Сергеем Собяниным определенных собственных аппаратных задач. Оказалось иначе. Оказалось, что, во-первых, все-таки есть признаки готовности, по крайней мере, попробовать перейти от тренда репрессивного по отношению к протестному движению к тренду манипулятивному, то есть от давления к манипуляции. И, с другой стороны, можно допустить, что те противоречия, которые существуют внутри российского истеблишмента, в том числе вокруг персоны Сергея Собянина и его возможного усиления, в этих противоречиях могут использоваться даже такие до сих пор неприкасаемые темы, как, например, Алексей Навальный.
Дискуссия об Алексее Навальном не прекращается в социальных сетях. Кандидата на пост мэра упрекают в национализме и других грехах. Многим не понравилась резкость его суждений в ответах на вопросы Ксении Собчак в интервью телеканалу «Дождь» и журналиста «Московского комсомольца» Айдера Муждабаева. Обзор и сетевые разговоры подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
К концу недели маятник обсуждения самой обсуждаемой темы русской сети качнулся в другую сторону. Реплик с критикой сомневающихся в Навальном стало гораздо больше, чем реплик с сомнениями в нем. Лев Рубинштейн пишет на «Гранях».
Если бы я был настроен конспирологически, я бы сказал, что это очень похоже на чекистскую спецоперацию. Но не скажу, потому что так я не настроен.
Зато у Павла Шилкова, его текст опубликован на сайте Каспаров.ру, настроения как раз конспирологические. Он делится впечатлениями от участия в акции в поддержку Навального. Знакомых по оппозиционному движению не встретил, протестной символики у людей не было, народ явно впервые пришел на митинг. «Кто были эти люди?» – спрашивает Шилков. И сам себе отвечает.
Только вчера я, наконец, получил сообщение от одного из друзей по Фейсбуку. Есть информация, что 18 июля большинство участников митинга составляли сотрудники из множества офисов «Альфа-групп». Только из головного офиса было отправлено на митинг 800 человек, которых сопровождали бригадиры, следящие, чтобы народ не разбежался по домам. Если эта информация правдива, то мы имеем дело с организованными «навальнингами», наподобие «путингов» 2012 года. Очень хочется проверить правдивость этой информации. Может, у кого-то есть друзья, работающие в «Альфе», которые смогут прокомментировать, так это или нет. Ау, альфовцы, отзовитесь.
В остальном фейсбучная лента превратилась в набор аргументов «за Навального». Вот реплика Лиды Юсуповой.
Вот больные дети-сироты, которые умрут, потому что их не спасут иностранные усыновители-удочерители. Вот преступный режим, из-за которого покончат самоубийством дети-геи. И вот Навальный, который может этот режим убить. Его задача убить режим, не захватить власть, а что-то сделать, чтобы всем не настал конец. Но Навальный не по вкусу прогрессивной общественности. Грубоват. Она не хочет, чтобы он спасал детей. Спасать детей должен только свой человек, такой же чистый и утонченный, как прогрессивная общественность. Дети, умирайте. У российской интеллигенции принципы всегда дороже ваших жизней.
Это реплика «Взгляд со стороны», но она почти дословно совпадает со взглядом из Мосгорсуда, где рассматривается болотное дело. Вот что пишет одна из 12 обвиняемых, Мария Баронова.
Дорогие интеллигентные люди, у Сергея Кривого, который уже третий день ходит с наклейкой «Навальный», нет ни единого шанса выйти на свободу. Ему не поможет ничего, вообще ничего, кроме одной маленькой надежды. Одной маленькой. Что вы, дорогие друзья, вдруг начнете участвовать в предвыборной кампании за кандидата в мэры Алексея Навального. Вместо потоков возмущений в адрес этого кандидата. Все то же самое относится и к левым силам, обвиняющим Навального в предательстве, и ко всем остальным. Пожалуйста, поймите, что выступая против Навального, вы выступаете против всех узников Болотной. Против тех, кто выходил рядом с вами и был схвачен за вас всех. Вы выступаете против шансов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева выйти на свободу. Вы выступаете против пересмотра дела Алексея Пичугина. Вы выступаете против малейших перемен в России. Потому что пока не победит Навальный, не появится никаких новых людей, новых политиков, новых идей. Они лишь уедут отсюда, как и вы.
Общее впечатление от дискуссии о Навальном хорошо передают слова Эдуарда Наточи.
Ими правит инопланетное существо с рогами и щупальцами, а они Гитлера боятся. Ну, прям как дети.
Иван Давыдов ставит последнюю точку, выступив с тремя конкретными предложениями.
Все о претензиях к Навальному, и я о претензиях. Тем более, что они у меня есть. Я с самого начала кампании не понимаю, почему первым пунктом в программе кандидата не написано, что, став мэром Москвы, он сделает невыносимой жизнь всех, кто причастен к политическим репрессиям последних времен. Вторым пунктом, что отключит электричество в Кремле. И третьим, канализацию в Государственной Думе. Все остальное меня в принципе устраивает.
Без Навального не обошлось и самое громкое – состоявшееся увольнение недели. Несостоявшимся была отставка Наума Клеймана с поста директора Музея кино. Работы лишился Александр Орлов, формально занимавший должность заместителя главного редактора телеканала «Россия-24», а фактически работавшего креативным продюсером на канале «Россия-1».
Ну что ж, друзья, можете меня поздравить. Меня таки уволили вчера во второй половине дня с телеканала «Россия». За записи в Фейсбуке, разумеется. Вернее, из-за пары моих задорных постов, связанных с Навальным. Ну и за веселые стишки. Как я понял из сбивчивых объяснений моих бывших уже старших товарищей, нашисты из общественной палаты настрочили донос Володину, приложив к нему «The best of my Facebook». Володин нагнул телеканал, может быть, было и не так, но та фантастическая скорость, суета, с которой вчера готовились мои бумаги на увольнение, все заняло где-то часа два, отчасти что-то подобное подтверждают. Да, вот еще, продолжают грозить уголовными статьями за некоторые мои высказывания в Фейсбуке. Не думаю, что так будет, но с этих идиотов станется в свете того, что произошло уже. Леха, привет.
Эта история, помимо демонстрации царящей в России свободы прессы, еще и отражает литературные предпочтения нашистов и высшего чиновничества. Увольнение Орлова было реакцией на сочиненную им блатную балладу о Навальном.
По всем московским пивным, по мрачным районам спальным, летит крылатая весть. Откинулся Леха Навальный.
Про
Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, это, конечно, необычная история, когда телевизионный менеджер, пусть и не самый заметный, страдает из-за своей оппозиционности. Но, кажется, было бы преувеличением сказать, что началась кампания чистки государственных каналов от неблагонадежных, как об этом пишут сейчас в социальных сетях. Не сомневаюсь, что неблагонадежных много, но просто они не рискуют так открыто высказываться, как Орлов, и их вполне терпят пока, во всяком случае.
Да, вы правы, это было бы слишком большим, просто неизвинительно большим преувеличением. Эта история с господином Орловым, она сколь непонятна, столь и неприятна, я бы так сказала. Давайте как-то попытаемся разложить по полочкам. Господин Орлов, и сегодня даже не очень понятно, какую он должность занимал. То ли он был заместителем главного редактора канала «Россия-24», то есть занимался непосредственно контентом, то ли он был, как я прочитала в комментариях в ГТРК, это единственный комментарий, он был креативным продюсером канала «Россия-1». И оба этих варианта хуже. Потому что если он был, я так понимаю, что он был все-таки креативным продюсером, то он занимался самым мерзким типом обслуживания. Это еще хуже, чем вообще быть зам главного редактора «Вестей». Потому что вот, например, синдром мамонтовщины тогда, это целиком дело его рук. Я целый год наблюдала за тем, что вот успех программы Мамонтова, его такой бурный взлет по карьерной лестнице, это во многом дело промо-роликов, которые обеспечивают вот такое необычайное внимание к Мамонтову и к мамонтовщине. Значит, Орлов имел к этому отношение. Это с одной стороны. С другой стороны, этот человек, который кормился от системы и находился в самой горячей точке этой системы и получал там, извините, деньги, он в Фейсбуке защищает Навального и позволяет себе высказываться так, как он высказывался. Мне кажется, понимаете, это разговор не о цензуре и не о том, что можно или что нельзя. Ну что уж мы будем говорить о канале «Россия». Понятно, что там последний год происходят еще гораздо более омерзительные вещи, чем увольнение за поддержку Навального. И поддержка-то была такая какая-то, ну прям скажем, странная. Просто она скорее свидетельствует о личности этого человека, чем о действительно реальной поддержке. Но то, что происходит с человеком, который позволяет себе вот такое вот двоемыслие, для меня это скорее всего такая история, как сказал бы Гоголь, насчет морали, то есть мораль через буквы «А». Ну, именно потому, что с каналом «Россия» все ясно. Значит, либо человек уходит с этого канала, где и осуществляется вообще самая главная пропаганда теперь, потому что ясно, что канал «Россия» уже давно обогнал канал НТВ, в том числе и по количеству, скажем так, условно, анатомии лжи. Понимаете, есть примеры. Вот, например, тот же Сванидзе, да, вот он работает на канале «Россия». Но он, во-первых, автор, журналист, и он по мере возможности осуществляет свое гражданское право, он высказывает свои взгляды. Я думаю, что ему это тоже дается непросто. Иногда он замолкает на полгода, иногда там подряд идут какие-то его циклы. Но это всегда программы, где не стыдно поставить свою фамилию, не стыдно материализовать. Да, на канале «Россия», но вот существует так, как бы автономно. Человек, который обслуживает эту систему, не может там существовать автономно. И потом этот человек еще, что для меня крайне важно, это чудовищная какая-то безграмотность, это чудовищно-графоманские стихи. И вообще вся эта стилистика, она в который раз подтверждает правильность, вот, извините уж тут, коротенько себе, моего выбора, не желаю, не хочу сидеть в этих социальных сетях и читать всю эту текущую мерзость.
Еще один сюжет, который, Слава, следовало бы обсудить, это заявление Анатолия Лысенко о том, что у общественного телевидения кончаются деньги. Что же теперь будет с этим не очень, прямо скажем, популярным каналом? Неужели обанкротится и закроется?
Если отвечать прямо на ваш вопрос, то я так полагаю, что не обанкротится и не закроется. Известно, что господин Федотов, наш главный правозащитник, уже обратился в правительство с просьбой помочь в финансировании, а то, пишет он, это будет вселенское позорище, если закроет канал. Так вот, вы знаете, я тут позволю себе не согласиться с господином Федотовым, потому что вселенское позорище – это бытование канала и все, что ему предшествовало. Я напомню, что общественное телевидение – это такой последний прощальный привет оттепельного медведя, Медведева, который вдруг вот грезы о каком-то свободомыслии на телевидении решил превратить в реальность. И я тогда комментировала, и в том числе и вот на «Радио Свободы», и в других каких-то своих колонках комментировала эту новость примерно так, что не для того путинское телевидение так долго зачищали до стального блеска от каких-то попыток не просто свободомыслия, а просто от попыток мыслить, для того, чтобы вот сейчас вот появился такой вообще такая резервация, заповедный уголок, где будут расцветать все цветы. Но реальность оказалась еще хуже моих предположений, а предположения были самые грустные, потому что, во-первых, напомню, что в попечительский совет сразу вошли все доверенные лица Путина, и это уже было первым сигналом. Вторым сигналом было назначение самого господина Лысенко. Это только такая восторженная Валентина Матвиенко могла считать, что гарантия независимости – это назначение Лысенко. А на самом деле назначение данное – это гарантия пластичности, гарантия того, что все будет так, как нужно старшим товарищам. А главное – это гарантия того, что там вообще не было жизни. Ведь что такое вот это вот телевидение? Мы об этом тоже не раз говорили. Там просто не было никакого дыхания жизни. Ведь общественное телевидение имело смысл создавать на любые деньги только для того, чтобы появилось какое-то место, где возможны дискуссии, где возможно проговаривание самых горячих тем общественно-социальной жизни. Здесь не было ничего, потому что даже попытка как-то делать это в ток-шоу, она же была тоже довольно смехотворной, потому что все эти программы шли в записи. И все эти программы, и в том числе вообще вся стилистика канала общественного телевидения, она наследовала такую родовую травму главного федеральных каналов. Второстепенное вытесняет главное. Вот где-то что-то там собирают грибы-пионеры, где-то обезьяна родилась с 10 хвостами, где-то что-то в провинции. А вот то, что происходит здесь и сейчас, этого почти не было. Помните, мы с вами обсуждали в прошлый раз, как мы удивились появлением новости о процессе над Навальным в качестве первоочередной новости на этом канале. Это действительно была сенсация, потому что ничего подобного ни прежде, ни потом не было.
Вот на этой неделе уже есть своя обезьяна с 10 хвостами, это Путин, поймавший щуку.
Ну да, или Путин, поймавший щуку, да, примерно так. Тут возможны варианты. А потом основной массив программ, которые крутятся почти нон-стоп, они в бесконечном повторе, это консервы. Это какие-то разные достоинства, телевизионные фильмы. Что делается специально, вот кроме программы «Правда» и «Социальная сеть», что это сделано специально для канала. То есть, грубо говоря, на что ушли деньги, на что уходили хоть эти небольшие деньги, но на что? Вот я понимаю, что там сейчас эта полемика разгорается в интернете, потому что действительно это вопрос. И обилие вот этих говорящих голов, оно, конечно, поражало воображение, потому что могут быть и говорящие головы. Мы помним программу «В лучшие времена лучшего Гордона», называлась «Красный квадрат», когда сидели люди, говорили о непонятном, это были ученые, условно рассуждали о сексуальной жизни божьих коровок, и не важно было отвести глаз от экрана. И был рейтинг запредельный для какого-то очень такого сугубо ночного времени. Здесь ничего этого нет, здесь нет яркости, нет таланта, нет драйва. И если вот эта вот агония будет продолжаться, то это уже, с моей точки зрения, будет какое-то странное государственное расточительство. Потому что если деньги уже пойдут откровенно из бюджета, то идея общественного телевидения просто уже будет профанирована в какой-то в космической степени.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Во вторник из России в Нидерланды вернулась съемочная группа, членов которой в минувшие выходные 8 часов без еды и квалифицированной помощи переводчика продержали под арестом в Мурманске, а затем неожиданно отпустили, отменив суд. Голландцы принимали участие в молодежном правозащитном лагере на турбазе «Фрегат» и снимали документальный фильм о жизни ЛГБТ-сообщества в России. Рассказывает амстердамский корреспондент «Свободы» Софья Корниенко.
В российской прессе главу голландской делегации на турбазу «Фрегат» Криса Вандервейна называют лидером ЛГБТ-организации. Почему-то не упоминается о том, что Ван дер Вейн – депутат городского парламента города Гронингена и в Мурманск приезжал под эгидой года «Россия-Голландия». Арест Ван дер Вейна и троих членов съемочной бригады, которые помогали ему собирать материалы для документального фильма о ситуации с ЛГБТ в России, заставили коллег-депутата в родном Гронингене усомниться в целесообразности программ, запланированных в городе-побратиме Мурманске. Пал де Роук, также депутат Гронингенского городского совета, заявил в эфире телекомпании Северной Голландии РТВ Норд, что был шокирован, когда узнал, что гронингенцев арестовали именно в Мурманске и собирается осенью после парламентских каникул поставить на обсуждение вопрос о дружественности Мурманска, в частности, о расходовании средств фонда «Союз городов Гронинген-Мурманск». Официальный Гронинген направил в Мурманск письмо, и от того, как Мурманск отреагирует, будут зависеть дальнейшие действия городского совета северо-голландского города. Исполняющий обязанности губернатора города Гронингена Руланд Вандерсхаф считает, что побратимство между двумя городами как раз способствует тому, чтобы проблемы в сфере прав человека, в том числе ЛГБТ, были услышаны более широким кругом людей. Крис Ван дер Вейн к городу-побратиму Мурманску настроен по-прежнему тепло, хотя и признался по прибытии в аэропорт Схипхол, что рад вернуться домой. Документальный фильм он тоже надеется доделать, если изъятые видеоматериалы вернут. Я спросила бывшего арестанта, какими запомнились ему участники правозащитного лагеря, осторожничают ли, боятся ли российские активисты нового законодательства.
Нет, во время правозащитного уикенда мне как раз бросилось в глаза, что очень многие люди занимают активную позицию и готовы постоять за права человека. У меня не сложилось впечатление, что многие боятся.
В российских СМИ проскальзывали сообщения о том, что в лагерь под Мурманском наведывались агенты спецслужб.
У меня действительно было такое впечатление, что за нами долгое время наблюдали, но я лично не встречал никого, о ком можно было бы подумать, что с ним что-то не так. Но ощущение, что за нами наблюдали, было. К представителям российских организаций, с которыми мы работали, подходили люди и задавали вопросы. Нет ли в лагере иностранцев, проводили ли они занятия и не взяли на них поприсутствовать. Это меня насторожило. У меня, конечно, нет никаких доказательств, но интуиция мне подсказывала, что здесь было нечисто. Справки о нас наводили два человека. Сами они не представлялись.
Инициатива проекта по участию в правозащитном лагере и съемкам документального фильма принадлежит лично Крису Ван дер Вейну, однако осуществлялся проект при непосредственной поддержке городского правительства города Гронингена и других серьезных ведомств, включая консульство Нидерландов.
На ранней стадии проекта ко мне обратился губернатор Гронингена и попросил связаться с российской правозащитной организацией House of Equality, потому что сам губернатор уже был с ними знаком и слышал, что им были необходимы контакты и обмен информацией с организациями из других городов. Вместе с этой организацией мы и решили делать фильм. Под этот проект я получил деньги от правительства Гронингена. Мне также выделили средства от правительства Нидерландов, от фонда «Северная Голландия-Россия», через который финансируются многие мероприятия в рамках года «Россия-Голландия», от других фондов и от частных лиц.
Можно ли в таком случае сказать, что обвинения в ваш адрес косвенно прозвучали и в адрес всех этих уважаемых структур, вас поддержавших?
Не знаю. Меня обвинили прежде всего в том, что я якобы указал неправильную цель поездки. В прессе постоянно говорится о законе о пропаганде гомосексуализма, но никаких официальных обвинений в пропаганде мне как раз предъявлено не было. Штраф в 3000 рублей я заплатил именно за неверно указанную цель поездки. Мне также стало известно из различных источников, что меня теперь не пустят в Россию в течение 3 лет. Не знаю, правда ли это. У меня появились замечательные знакомые в России, и я их когда-нибудь хотел бы навестить, и вообще я не имею ничего против России и никаких законов не нарушал. В данный момент я возвращаться туда не планирую, но не исключаю, что когда-нибудь приеду еще.
Кстати, о нарушении закона. Вам не кажется, что несовершеннолетние это как раз и являются основной жертвой нового закона о пропаганде? Как самая уязвимая группа, которой никто теперь не решится профессионально помочь из страха подпасть под статью? И как в Голландии организована работа по предотвращению самоубийств и серьезных психологических проблем, которые могут быть связаны с неприятием гомосексуальности несовершеннолетних?
Дети и подростки – самая уязвимая группа в любой дискуссии. Будь то равноправие, проблемы ЛГБТ, домашнее насилие или другая тема. О грустной ситуации в России я, в частности, слышал от коллег из организации Coming Out, которых тоже в минувший четверг вызывали в суд. Есть сообщение, что в России появились группировки, которые целенаправленно преследуют юных ЛГБТ, иногда доводя их до самоубийства. В Голландии тоже бывает, что подростки сводят счеты с жизнью или совершают попытки самоубийства, когда приходят к выводу, что окружающие не примут их такими, какие они есть. Разница, однако, заключается в том, что голландским подросткам есть куда обратиться. Российские подростки оказались полностью лишены того, что по-голландски называется «безопасной гаванью». В Нидерландах в прошлом году был принят специальный закон, который обязывает средние школы проводить среди учеников разъяснительную работу на тему сексуального разнообразия. Основой в этой работе должна быть идея о том, что в школе есть место для всех, что нет ничего дурного в том, что ты не такой, как все. Каждая школа сама может выбирать форму, в которой разъяснительная работа будет проводиться. В одних школах просто лежат тематические брошюрки, в других проводятся по-настоящему полезные занятия. Ведут прием соцработники, которые всегда выслушают. Далеко не все школы относятся к подобной работе серьезно, так что если тебе нужна помощь, ее еще нужно поискать. Но если хорошо постараться, в Голландии ее можно найти.
С Крисом ван дер Вейном беседовала Софья Корниенко. Нежелание России выдать Соединенным Штатам бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, находящегося в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, и задержание в Мурманской области голландских гей-активистов вызвали протесты в США. Один консервативно настроенный сенатор призывает к бойкоту Олимпийских игр в Сочи, а гей-активисты отказываются покупать водку российского производства. Рассказывает вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Дубинский.
Идея бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Сочи, если Россия предоставит убежище Эдварду Сноудену, принадлежит сенатору-республиканцу из Южной Каролины Линдзе Грэму. В интервью газете «Хилл», освещающей деятельность Конгресса США, Грэм сказал, что предоставление убежища Сноудену станет подчерченной Соединенным Штатам со стороны России. Грэм назвал поведение России возмутительным и заявил, что отношения между США и Россией в лучшую сторону перезагружены так и не были. Позднее в интервью телекомпании Fox Грэм сказал, что помимо эпопеи со Сноуденом, есть масса других причин подумать о бойкоте Олимпийских игр в России. Дело не только в Сноудене, сказал сенатор, и позвольте мне объяснить, чем еще занимается Россия. Эта страна вместе с Ираном поддерживает сирийский режим Башара Асада, который зверски убивает своих граждан. Я спросил председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, изменилась бы ситуация в Сирии, если бы Россия прекратила поддержку Асада, и он ответил, что она изменилась бы самым радикальным образом. Асад побеждает, и в этом ему помогает Россия. Если он еще год продержится у власти, в Иордании может пасть король, который является нашим союзником. Ирак трещит по швам, потому что волнения в Сирии распространяются на его территорию. А радикальная террористическая группировка Хизбалла пытается получить поставляемое России в Сирию оружие с тем, чтобы использовать его против Израиля. Более того, Россия ничего не делает, чтобы помочь положить конец иранской ядерной программе. А тут еще разговоры о предоставлении убежища Сноудену. Позвольте в этой связи задать вопрос, почему мы должны поощрять такое поведение и соглашаться на участие в пропагандистском мероприятии Путина, каким является эта Олимпиада. В Вашингтоне предложение сенатора Грэма подумать о бойкоте Олимпиады не нашло поддержки ни среди его коллег-республиканцев, ни среди демократов. Я обожаю сенатора Грэма, и мы с ним дружим уже 20 лет, но в данном случае он абсолютно не прав, сказал самый влиятельный политик-республиканец, спикер Палаты представителей Конгресса Джон Бейнер. Зачем нам надо наказывать наших спортсменов, которые на протяжении 3 лет готовятся к Олимпиаде, из-за Сноудена, предателя, который не может найти пристанище? Белый дом вообще отказался комментировать возможность бойкота Олимпиады. Мы продолжаем работать с правительством России и других стран и надеемся, что господин Сноуден вернется в Соединенные Штаты, заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Что касается Олимпиады, я не намерен заниматься спекуляциями по этому вопросу, тем более, что до Олимпиады еще далеко. Категорически против бойкота Олимпийских игр в Сочи выступил и Национальный олимпийский комитет США. Мы осознаем серьезность ситуации, однако решительно не согласны с мнением, что бойкот Олимпийских и Паралимпийских игр послужит интересам США, говорится в заявлении Национального олимпийского комитета Соединенных Штатов. По словам председателя комитета Патрика Сандаски, если из бойкота Олимпиады в Москве в 1980 году и были извлечены какие-то уроки, то они заключаются в понимании, что бойкоты не работают. Идея бойкота Олимпиады в Сочи обсуждалась также американскими гей-активистами. Они возмущены задержанием в Мурманске группы голландцев по обвинению в пропаганде гомосексуализма, а также притеснениями, которым в России подвергается ЛГБТ-сообщество. Против бойкота выступили американские спортсмены, которые придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации. Среди них трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джон Вейр, который назвал преследование геев в России позорным явлением, но который считает, что от бойкота пострадали бы только спортсмены. С ним согласен глава спортивного гей-сайта OutSports Сид Зиглер. По его словам, бойкот не стал бы мерой наказания по отношению к российским властям. «Бойкот ударит по молодым спортсменам, которые годами готовятся к Олимпиаде», — сказал он. Возмущенные гей-активисты нашли другой способ выразить протест. Они решили бойкотировать водку российского производства. Эту идею выдвинул популярный писатель и колумнист Дэн Сэвидж. В своем блоге он заявил, что при Путине Россия становится все больше похожа на фашистское государство. «Если вы хотите проявить солидарность с российскими геями и привлечь внимание к преследованиям, то откажитесь от русской водки», – писал Сэвидж. В частности, он призвал бойкотировать столичную водку и русский стандарт. Первыми на призыв Сэвиджа отозвались гей-бары в Чикаго, а затем их примеру последовали бары и рестораны в Лос-Анджелес и других городах. Все это вызвало серьезную обеспокоенность у производителей водки. В конце недели глава компании SPI Group, которой принадлежит бренд «Столичная», Вал Менделеев, опубликовал открытое письмо ЛГБТ-сообществу. По его словам, компания не имеет никакого отношения к правительству России и выступает против преследования геев. Менделеев отметил при этом, что несмотря на то, что водка «Столичная» производится в Латвии из российских ингредиентов, сама компания базируется в Люксембурге. «Наша фирма», — заявил Менделеев, — «поддерживает мировое сообщество ЛГБТ в его действиях против политики правительства России».
Это было сообщение Владимира Дубинского из Вашингтона. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 22 июля в 20 часов 30 минут в Лондоне было объявлено о появлении на свет очередного наследника британского престола, занявшего третью ступень лестницы, ведущей к трону. Принц Уильям и его супруга Кейт назвали своего сына Джордж Александр Луис. Рассказывает лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Три недели с начала июля под палящим солнцем более 200 журналистов, фотографов и телеведущих со всего мира ожидали рождения будущего наследника британского престола у больницы Святой Марии в лондонском районе Пэддингтон. Первоначально было объявлено, что роды состоятся 13 или 14 июля. Однако только ранним утром 22 июля у Кейт Миддлтон начались схватки, и ее доставили из Кенсингтонского дворца в больницу. Началось долгое и томительное ожидание рождения ребенка. Все каналы британского телевидения непрерывно передавали репортажи от входа в больницу и Букингемского дворца. Наконец, в 20 часов 30 минут по лондонскому времени было объявлено, что еще 4 часа назад, в 16:24, герцогиня Кембриджская родила сына весом в 3 килограмма 800 граммов, которому еще до рождения королева даровала титул принца Кембриджского. Принимавшие роды бывшие нынешние королевские гинекологи Маркус Сэтчелл и Алан Фартинг составили и подписали протокол, удостоверяющий рождение здорового ребенка мужского пола. Этот протокол был отправлен в сопровождении полицейского эскорта в Букингемский дворец и был помещен на специальном мольберте за воротами дворца на всеобщее обозрение. прогремел артиллерийский салют из 41 залпа. Соблюдая древнюю традицию, из дверей больницы Святой Марии вышел Герольд в средневековом одеянии и громким голосом зачитал королевский указ о рождении правнука Елизаветы II. Примерно в то же время с поздравлением королевской семьи у входа в свою резиденцию на Даунинг-стрит 10 выступил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Он в частности сказал:
«Замечательная новость поступила из больницы Святой Марии в Паддингтоне, и я уверен, что как в нашей стране, так и в странах Содружества люди радуются этому известию и желают всего наилучшего родителям новорожденного. Это важный момент в жизни нашего народа, но прежде всего, это замечательный момент в жизни любящей супружеской пары, у которых только что появился на свет ребенок. Прошедшие несколько лет были памятными для королевской семьи. Королевская свадьба тронула сердца людей, прошел королевский юбилей, и вот теперь прибавление в королевской семье. И все это касается семьи, которая очень много сделала на службе своей стране. Эта семья должна знать, что сегодня благодарная страна вместе с ней отдает должное очень гордой и счастливой супружеской паре».
Сразу после объявления о рождении королевского правнука вода фонтана на Трафальгарской площади окрасилась синим цветом, что означало рождение мальчика, а на высотной лондонской телебашне появилась светящаяся надпись «Это мальчик». Кенсингтонский дворец подтвердил, что герцогиня Кембриджская и ее августейший сын чувствуют себя хорошо, а принц Уильям опубликовал самое короткое заявление: «Мы не могли бы быть счастливее». Принимавший роды доктор Сетчелл, отвечая на вопросы журналистов, выразился еще короче: «Замечательный ребенок». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Итоги недели». В Киеве в субботу прошли торжества по случаю 1025-летия крещения Руси. На Украину прибыли руководители большинства православных церквей, а также российские, сербские и молдавские президенты. От участия в торжествах отказался Вселенский патриарх Варфоломей, поскольку, как считают в непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата, не захотел участвовать в пропаганде русского мира. По неизвестной причине не прилетел в Киев еще один приглашенный президент Белоруссии Лукашенко. Одни политологи объясняют решение белорусского лидера тем, что он вновь за что-то обиделся на Виктора Януковича. Другие полагают, что отказался участвовать в массовке на торжествах с участием только двух главных действующих лиц – президентов Украины и России. А по версии киевской газеты «Дело», отсутствие на празднике Лукашенко может быть связано с тем, что украинская сторона неправильно его пригласила. 29 июля Минск проведет собственные торжества по случаю юбилея крещения Руси. В Киеве в эти дни введены беспрецедентные меры безопасности. Центральные улицы патрулировали более 5000 милиционеров и бойцов спецназа МВД «Беркут». Вечером 24 июля у киевского офиса движения «Фемен», выступающего против клерикализации общества, жестоко избили идеолога движения Виктора Святского. С изувеченным лицом, подозрением на перелом челюсти и выбитыми зубами, он был доставлен в больницу, где находится до сих пор с диагнозом сотрясения мозга. Бандитская государственным актом устрашения в преддверии приезда в Киев врагов демократии назвала этот инцидент лидер «Фемен» Анна Гуцел, заявив, что активисток движения не удастся сломить и запугать. К торжествам в Киеве приурочена открывшаяся в Мыслецком арсенале выставка «Великая и величественная». Одним из ее экспонатов должна была стать огромная настенная роспись в стиле стрит-арта киевского художника Владимира Кузнецова «Калиевщина. Страшный суд». Кузнецов написал представителей украинской власти и церковной элиты «Горящих в аду». Перед визитом Виктора Януковича, Владимира Путина и других гостей на открытие выставки ее куратор Наталья Заболотная закрасила незавершенную работу Кузнецова черной краской, объяснив журналистам, что изображение могло оскорбить чувства верующих. В знак протеста против действий Заболотной подал в отставку Александр Соловьев, заместитель генерального директора и главный куратор «Арсенала». Я попросил Владимира Кузнецова рассказать слушателям программы «Итоги недели» о своем замысле.
Калиевщина – это восстание 1768 года украинских крестьян против тогдашней власти. Это была польская шляхта в то время, и это было Восстание, которое сейчас трактуют по-разному. Кто говорит, что это было восстание против господ, кто говорит, что это конфликт христианства, православного и католичества. Но важно то, что Калиевщина – это было кровавое восстание бедного народа. И тут были причастны все, кто стоял над этим народом. Это было кровавое восстание и было очень кровавое подавление этого восстания. То есть я использую этот сюжет уже в третий раз. Это цикл «Калиевщина». Я делал работу как ремейк на работу Василия Касьяна. В 30-х годах он делал «Афорт», делал роспись стены в Пинчук-центре. Потом вторую работу я делал, называлась «Калиевщина ремануфекче», то есть «Калиевщина обновления». И это было в замке Уездовском в Польше, в Варшаве. А на этот раз меня пригласили сделать работу на тему Калиевщины для выставки «Велике и Величне» «Great and Grand». Там показ частных музейных коллекций, много сакральных икон, много очень старых произведений. И именно на сакральности я решил это все базировать, обратить внимание на сакральность этой выставки и назвал работу «Калиевщина. Страшный суд». То есть я решил использовать классические сюжеты страшного суда. Это было несколько массивов, с которыми я работал. Как бы три главных элемента я определяю. Это был страшный суд, восстание народное и украинские новости, украинские реалии на теперешнее время.
Верно ли, что первоначально вы хотели сделать работу, связанную с событиями во Врадиевке?
События во Врадиевке – это только маленький элемент этой работы. То есть они там запечатлены. Я нарисовал пострадавшую Ирину Краскову, а внизу под ней находится котел в форме атомного реактора. То есть у нас еще есть проблема с Чернобылем, которая не решается конкретно. И в этом атомном реакторе находятся вот эти элементы из классической сцены страшного суда. Это вельможи, это святоши, это богатые распутники и служители власти, как милиция, например, и судьи там. Также там находятся врачи, которые лечат безнадежно больных и оперируют их только ради выгоды денежной. Также продажные депутаты, они тонут все в огне и крови. На фоне горит атомная станция. Это все должно было быть окружено еще колючей проволокой. А над ними стоят фигуры. Ликвидатор последствий атомной аварии, которым сократили льготы. И они сейчас сидят под кабинетом министров и требуют законности. Также под руку с этим ликвидатором идет Иисус Христос. Это работы из фрески Микеланджело Сикстинской капеллы. Плюс украинский зарубичанин, который с молотком стоит и ждет. Также тут изображены сексуальные меньшины, которые достаточно ущемляются. Также изображены, конечно же, бабушки, пенсионеры, которым тоже урезаны страшно пенсии. Еще должен был быть рай, но я не успел его дорисовать, потому что куратор выставки Наталья Заболотная чего-то испугалась и решила замазать собственными руками, начиная со сцены ада, и ад не понравился.
Это, кажется, впервые в истории живописи такое, что куратор выставки уничтожает картину. Как вы думаете, это просто ее собственная эксцентричность или какое-то указание сверху, или я даже не знаю что?
Указание сверху вполне возможно, потому что исполнение этого работы длилось 4 дня без месяца подготовки такой интеллектуальной. Но 4 дня шла работа, то есть я расписывал это панно 11 на 5 метров. На 5-й день, когда был финальный день, чтобы я должен был завершить, меня не пустили просто в арсенал под мотивацией того, что я не могу больше работать, что я что-то там нарушил. Какой-то я не придержался эскиза, хотя эскиза как такового не было, но было условие, что я рисую именно на тему Калиевщины, страшного суда и украинских реалий. А на следующий день должен был быть визит президента. И, возможно, это была какая-то зачистка, кто-то, может быть, упомянул что-то насчет работы, но не знаю.
Тут сразу вспоминается то, что произошло сейчас с активистом группы «Фемин», которого тоже избили перед этими торжествами. Так что, видимо, это все звенья одной цепи.
Но эта цепь, она не только базируется на христианских моментах, это слияние власти и христианства, то есть это слияние этих иерархий, которые вместе могут очень опасно, репрессивно работать. В Москве, по-моему, это даже жестче. Но у нас это просто скрыто, и люди не говорят настолько открыто, но это тоже очень жестко присутствует.
Вы собираетесь восстанавливать свою картину?
Не знаю, насколько необходимо ее повторять. Она существует в фотографиях, она распространена. А то, что она уничтожена именно там, она делалась для публики Арсенала. Так или иначе, она должна была быть зарисована через 2-3 месяца. Но вот люди не увидели оригинал, но зато они очень мощно услышали об этом.
Подавать в суд на Наталью Заболотную не собираетесь?
В суд пока я не думал об этом. Это дело юристов. Вообще решать эти вопросы. Думаю, просто сейчас максимально оповестить, что должен делать художник вообще. Как бы рассказывать о ситуации вокруг, а эта ситуация для меня сейчас очень важна. То есть я сейчас занимаюсь описанием ситуации. То есть я как художник использую разные медиа. Разговор по телефону – это тоже творческое высказывание для меня.
Ну, понятно, что вы сейчас потрясены. Наверняка вы даже не могли задуматься о том, что будет такой исход.
Ну, можно было бы предполагать все, потому что тут четкой системы в украинской институциях культурных не существует. Это все очень шаткие системы. Так что можно было бы всего ожидать. Хорошо, что я фотографировал, это сохранилось.
Разговор с киевским художником Владимиром Кузнецовым завершил программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.